Глава 14. Всем троим хватило дел на целый день, и Эрнест был полностью удовлетворен только когда уже стало темнеть. Светились жаровни, на стенах дрожал свет зажженных свечей, все столики украшены розовыми тюльпанами. Еды, подумал Саймон, хватило бы, чтобы выдержать длительную осаду. Мясо, птица, дичь, колбасы, салат, сыры. На тлеющих углях огромная кастрюля жаркого, пирожные, сладкие пирожки и приготовленный Эрнестом, щедро пропитанный спиртным, огромный бисквит. Голодным никто не останется. Отворив дверь, Саймон выглянул на пустынную улицу. В деревне тишина. Настал обычный в таких случаях момент неопределенности, когда все уже готово, а гостей еще нет. «Что-то не видно, чтобы выстроилась очередь», — заметил он. «Не поехать ли в Кавайон, не привезти ли желающих?»
«Не беспокойся, явится», — засмеялась Николь. «Разве не заметил днем? Полдеревни пытались заглянуть внутрь».
Саймон вспомнил, что когда привезли что-то к вечеринке, он увидел в дверях странную пару. Оба рослые, лет за 30, с одутловатыми бледными лицами в бесцветной одежде. Мужчина в узких слегка затемненных очках, какие любят носить безработные актеры, надеющиеся, что их еще могут узнать. Пара окинула Саймона безразлично неприязненными взглядами. Он обрисовал их Николь.
«Ах, да», — ответила она, — «те самые», — неодобрительно покачала головой. «Тебе они не понравятся». «Это англичане, настоящие снобы, большие друзья с Амброзом Краучем».
«Чем занимается он?»
«Женился на ней, и она купила ему антикварную лавку».
«Живут здесь круглый год?»
«То здесь, то в Париже. В деревне их зовут Валиумами».
Эрнест расхохотался. «Замечательно. Они такие с чьей-нибудь помощью или просто зануда от рождения?»
«Кто знает», — пожала плечами Николь. «Они очень медлительны, холодны... Нет, не холодны, а... Как бы это сказать? Присыщены».
«Понадеемся на Бога», — сказал Саймон. «Можно было понять по взглядам, какими они меня одарили. Подними они носы чуть выше, смотришь, и вывихнули бы себе шеи. Позеры. Интересно, снимает ли он на ночь очки?»
«Да ну вас!» — воскликнул Эрнест. «Что за праздничный разговор? Давайте лучше спокойно выпьем, пока не началась сутолока. А если валиумы удостоят нас своим визитом, посадим их куда-нибудь в угол, чтобы никто о них не споткнулся, и разбудим, когда придет время расходиться по домам. Что пьем?»
Они уселись за столик, потягивая чуть охлажденное красное вино. Саймон волновался и немного побаивался, как бывало с ним накануне трудного разговора с клиентами. Предположим, Николь ошибается и в деревне не нравится затея с отелем. Предположим, что Крауч уже решил облить его грязью. Предположим...
«Добрый вечер, друзья! Добрый вечер!»
Рядом с маленькой смуглой женщиной, которую он представил как жену, возвышался Блан. Следом, в сопровождении пожилой пары, появилась группа рыжих и светловолосых парней и девушек.
«Местные шведы», — шепотом подсказала Николь. «Очень симпа, и их всегда слишком много».
Она принялась представлять. Эбба и Ларс, Анна, Карл и Бригитта, Арне и Харальд — все рослые, улыбчивые, прекрасно говорящие по-английски. Кто сказал, что шведы холодны в общении? Оттаивающий понемногу Саймон стал рассказывать о своих планах относительно отеля. Пожилая пара кивала. Что касается их мнения, хорошее дело. У них в доме никогда не хватает места для всех желающих побывать здесь. Иногда кажется, что на полу ночует половина Швеции. А прошлым летом, когда из-за эпидемии закрыли, изобразив ужас, рассмеялись и взяли еще по стакану. Тронув Саймона за руку, Николь кивком указала на дверь, где мэр Бонетта с женой словно переросли к порогу. Саймон поспешил навстречу.
«Больше у нас не останавливайтесь», — шутливо пожурила его мадам, глядя на Николь. «Нашли постель помягче, а?»
Бонетта так стиснул руку Саймону, что затрещали кости.
«Ну что?» — спросил он на этот раз, как клещами сжав плечо. «Значит, у нас будет свой отель».
Живые пытливые глаза на изрезанном морщинами лице изучающе глядели на Саймона.
«Надеюсь, вы одобряете?» «Я одобрил. Весь муниципальный совет одобрил. Почему все должны останавливаться в городе? Какого черта?»
Он так хлопнул Саймона по спине, что наверняка оставил синяк.
С чувством облегчения Саймон повел его к бару. Эрнест налил пастиса. «Скажите», — спросил Саймон, — «а где ваша дочь? Она не придет?»
«Осталась в кафе. Конечно, недовольна, но кому-то нужно остаться». «Санте», — закончил Бонетта, опрокидывая рюмку пастиса.
«Отнесу ей бокал шампанского», — решил Саймон. «Это ее подбодрит». Зал наполнялся людьми. Николь, шепча на ухо кого как зовут, что он тут же забывал, подводила его к гостям. Четверка парижан в мягких кожаных блузонах, мясник и булочник, хозяйка местной крошечной почты, Дюкло из гаража со своим вымазанным машинным маслом псом, Фонце с затянутой в замшу надушенной подружкой, Жожо и Клод, выскобленные и выбритые, жавшиеся к стене пожилые селяне с морщинистыми лицами, двое агентов по торговле недвижимостью, сунувшие Саймону в нагрудный карман визитные карточки, шикарно разодетый мужчина, рвущийся поговорить об охранной сигнализации от воров, владелец лучшего в округе виноградника. В течение всего этого суматошного, но вселившего большие надежды часа, Саймон не уловил ни следа негативной реакции. Обстановка была теплой, дружественной, заметное поначалу разделение на местных и приезжих постепенно исчезало. Им, видно, раньше не доводилось собираться вот так, вместе. Вечеринка обещала быть удачной. Саймон пробрался к бару. «Как дела, Эрн?»
«Держусь, дорогой, правда, с трудом», — ответил тот, вытирая пот со лба. «Шампанское пользуется потрясающим успехом».
Саймон вспомнил о девушке из кафе. «Думается, надо отнести бокал соседке, дочке Бонетта». Глядя на разливающего шампанское Эрнеста, спросил. «Кажется, вечер что надо, а?»
«Ну, если судить по пустым бутылкам...»
Эрнест отвлекся, заметив пустой стакан в руках мадам Бонетта.
«Еще немного пастиса, мадам».
Мадам Бонетта позволила наполнить стакан. «Мерси, молодой человек». Эрнест горделиво задрал нос. Забрав бокал с шампанским, Саймон пробрался через толпу и вышел в ночной холод. Пристроившись у стойки с блюдечком арахиса, девушка смотрела телевизор. Прежде чем улыбнуться Саймону, провела языком по зубам. «Какая жалость, что вам пришлось остаться здесь», — сказал он. «Я принес вам шампанского». «Как мило». Она посмотрела на него поверх бокала. Огромные темные глаза. «Милая девушка». «Из нее получится прекрасный регистратор в отеле», — подумал Саймон. «Надо поговорить с отцом».
«Никогда не спрашивал, как вас зовут», — сказал он.
«Франсуаза». «Саймон, папа говорит, вы собираетесь открыть отель?»
«Верно. Надеемся, к следующему лету».
Отпив глоток шампанского, опустила взгляд на бокал. Черные ресницы на фоне оливковой кожи.
«Вам понадобятся служащие.
После Рождества начнем набирать».
«Мне было бы очень интересно». Она наклонилась вперед, и Саймон обнаружил, что не сводит глаз с маленького золотого крестика в вырезе блузки. «Мне нравится всякое новое дело».
«Что скажут родители, если ты уйдешь из кафе? Не могу же я тебя украсть?»
Выпятив нижнюю губку и дернув плечиком, она ответила. «У меня есть кузина, она может работать здесь».
«Я поговорю с отцом, окей?»
«Хорошо, мне, пожалуй, надо идти». Он отошел от стойки. «Аревуар, Франсуаза». «Бай-бай, Саймон». Улыбаясь в темноте, он направился к жандармерии. «Посади ее за регистрационную стойку, и ни у одного постояльца зачастит пульс». Подходя к зданию, он разглядел стоящие в открытых дверях три темные фигуры.
«Ладно», — раздался голос, — «давайте зайдем и пообщаемся. Амброс, ты, кажется, говорил, что он рекламный агент?» «Из тех ужасных людишек в галстуках-бабочках». Они вошли в дверь, и Саймон узнал Валиумов. За ними последовал тщедушный коротышка с несоразмерно большой головой. Прибыл Бомонт Брассиер.
Саймон выждал несколько минут, прежде чем вернуться в праздничную атмосферу зала. Валиумы и Крауч отыскали столик в углу и завладели бутылкой шампанского. Они лениво развалились на стульях, не обращая внимания на раздававшиеся вокруг смех и разговоры. Заставив себя быть любезным, Саймон подошел к их столику. «Рад, что вы нашли возможность прийти, я Саймон Шоу». У всех троих были холодные вялые руки. Казалось, что держишь снулую рыбу. На обрамленном длинными прямыми волосами невыразительном, но по-своему приятном лице миссис Валюм мелькнуло подобие улыбки. Выражение лица, спрятавшегося за очками от света свечей мистера Валюма, осталось незамеченным. Крауч вперился глазами в Саймона. Саймон подумал, что редко встречал сразу три столь нездоровые, отливающие восковой бледностью физиономии.
«Итак», — произнес Крауч, — «перед нами знаменитый рекламный деятель. Прекрасно, мы польщены».
Брюзгливый носовой баритон, напомнивший Саймону о язвительном классном наставнике, которого он ненавидел всеми фибрами души. «Откуда вы узнали, что я работаю в рекламном бизнесе?»
«Я журналист, мистер Шоу. Моя обязанность — знать о наших славных деловых магнатах».
Валюмы, поигрывая бокалами шампанского, слабо улыбнулись.
«Насколько я понимаю, — продолжал Крауч, — это место станет модным отелем».
В его устах это прозвучало так, будто он только что узнал о чем-то чрезвычайно неприятном.
«Да, небольшой отель». «Как раз то, что нужно деревне».
«Мне показалось, жители довольны».
«Не все жители, мистер Шоу. Полагаю, вы читали мои колонки и знаете мое отношение к разорению Прованса посредством так называемого прогресса».
Крауч, сделав добрый глоток шампанского, кивнул в сторону Валюмов.
«Нет, не все жители деревни хотят, чтобы улицы кишели мерседесами и разодетыми экскурсантами».
«По-моему, вы преувеличиваете».
«А по-моему...» «Пусть судит общественность», — продолжал он, пропуская мимо ушей замечание Саймона. «Как это говорят люди вашей профессии? Хороша любая реклама», — со смехом произнес он.
Валюмы улыбнулись.
«Словом, посмотрим».
Саймон взял бутылку и наполнил бокал Крауча. «Как ни странно, я как раз хотел переговорить с вами насчет рекламы. Может быть, перейдем вон туда? Не хочется наводить скуку на ваших друзей». Взглянув на него, Крауч встал из-за стола.
«Что ж, это довольно занятно».
Саймон провел его в укромный уголок позади бара. На лице Крауча играл отсвет от огня камина. Саймон заметил на лбу и над верхней губой собеседника капельки пота. Пил до того, как заявиться сюда. Саймон уловил кислый запах белого вина.
«Значит так, мистер Крауч, о рекламе». Ослепительно улыбаясь, начал Саймон, стараясь придать голосу приятные убедительные нотки.
«Мне бы очень хотелось, чтобы до открытия отеля в печати ничего не появилось. Знаете, у публики короткая память». Презрительно скривив губы, Крауч молча посмотрел на него.
«Значит, вот оно что. Этот зажравшийся щенок собирается просить его об одолжении».
«Иными словами, я был бы весьма благодарен, если бы вы на время воздержались от каких-либо комментариев». Саймон достал свежую бутылку. «Еще шампанского?»
«Шампанским меня не остановишь, мистер Шоу». «Вы слишком наивны», — заявил он, подставляя пустой бокал. «Что поделаешь, ваш бизнес сам по себе наивен».
Саймон кивнул, решив не ввязываться в спор. «Скажите, во сколько это обойдется?»
Все презрение Крауча выплеснулось наружу. «Кажется, я понимаю, к чему весь этот разговор, но должен вас разочаровать».
Он сделал большой глоток, наслаждаясь моментом, могуществом, которое дает ему принадлежность к прессе, восхитительным ощущением своей власти над унижающимся перед ним толстосумом.
«Нет, мистер Шоу, вам предстоит увидеть массу публисити в Глоб. Широкое освещение, кажется, так говорят ваши люди. Знаете, у меня 750 тысяч читателей».
Икнув, допил шампанское и налил еще. В голосе Саймона появились жесткие нотки.
«Было 750 тысяч.
Не знаете, что уже 3 года тираж падает? Или вам не говорили?»
Крауч слизнул пот с верхней губы. «Все равно это самая влиятельная газета в Британии.
Это одна из причин того, что мое агентство тратит больше 4 миллионов фунтов в год, покупая там место». Саймон вздохнул, будто не желая портить такую хорошую статистику неприятным сообщением.
«Разумеется, это всегда можно пересмотреть».
Глаза Крауча спрятались в складках одутловатых щек. Часть этих 4 миллиона фунтов идет вам на зарплату, мистер Крауч. Вы когда-нибудь думали об этом? Скорее всего, нет. Во всяком случае, это не важно. Да, мистер Шоу, это не имеет значения. Крауч попытался было уйти, но Саймон удержал его за руку. Я еще не закончил. Позвольте объяснить вам как можно проще. Если в ближайшие полгода или в вашей колонке, или подброшенное другой газетенке появится любое упоминание об отеле, я изыму рекламу из Глоб. Всю. Крауч не донес бокала до рта. Не посмейте. В данном случае вы имеете дело не с какими-то мелкотравчатыми кустарями-печатниками, а с английской прессой. Мой редактор этого не потерпит. А я не буду иметь дело с редактором. У меня дело с владельцем газеты, вашим хозяином. Здесь Саймон повторил предыдущие высокомерные слова Крауча. Кажется, так говорят у вас. 2-3 раза в год мы с ним обедаем. Он весьма практичный человек. Саймон заметил, как у Крауча затряслась рука. Осторожнее, расплескайте шампанское. Возмутительно! Крауч высосал содержимое бокала, что, похоже, подбодрило его. На лицо вернулась презрительная ухмылка. «А знаете, я мог бы вынести эту попытку грязного мелкого шантажа на первую полосу. Ясно? Получится славный материалец, просто отменный!» Саймон кивнул. «Согласен. Полагаю, так оно и будет. Но если он вообще появится, произойдут 3 вещи. Я буду все отрицать, изыму рекламу и затаскаю вас по судам. Не газету, вас». Оба какое-то мгновение не сводили глаз друг с друга, пока Саймон не нарушил ледяное молчание. «Еще шампанского?» «Пошли вы на...» Крауч, пошатнувшись, поднялся и нетвердой походкой направился к столику, где сидели валиумы. Поговорил с ними, и все трое, бросив косые взгляды в сторону Саймона, поднялись и ушли. Потягивавшие у стойки пастис Жожо и Клод наблюдали, как Крауч и валиумы, презрительно поджав губы, проталкивались к выходу. «Ростбифы разозлились», — толкнул локтем приятеля Жожо. Клод пожал плечами. По его небогатому опыту англичан, которых он встречал, всегда что-нибудь не устраивало. То жаркое солнце, то водопровод, то медленная работа на стройке. Они не упускали возможности выразить сдержанное неудовольствие. Но, по крайней мере, большинство их держались вежливо, не то что заносчивые парижане. Черт бы побрал этих парижан! Он осушил стакан и зевнул. Завтра снова пытка, очередная тренировка у генерала. Задница не зажила еще с прошлой тренировки. Велосипедные седла не для таких гигантов, как он. Они подошли попрощаться с Саймоном. Для англичанина решили они неплохой малый, оба крепко пожали ему руку. Он на всю зиму обеспечил их работы, да еще какой, удобный в тепле.